Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша программа выходит из Киева. Выборы, о которых столько говорилось на федеральных российских каналах, наконец-то состоялись. Мы сегодня поговорим о тех результатах, которые есть на эту минуту. Но мы вернемся в очень-очень недалекое прошлое, в пятницу, когда мы просили прохожих из двух городов, из Киева и из Москвы, отвечать на вопрос, а кто же все-таки выйдет во второй тур украинских выборов. И мы сейчас можем сравнить, кто оказался ближе к правде. Давайте послушаем киевский опрос.
Кто выйдет во второй тур президентских выборов?
Ну что, ну Зеленский может пройти, естественно, да? Ну и Тимошенко может пройти, и Порошенко. А кто дальше, затрудняюсь сказать. Ну хочется, чтобы и Гриценко прошел, а там...
Я думаю, Зеленский, Порошенко.
Бойко и Зеленский. Зеленский на первом месте, Бойко на втором.
Наверное, Тимошенко и Зеленский выйдет.
Я думаю, что сильные политики прежде всего пройдут. Да? Пройдет и наш действующий президент Петр Порошенко. Мне кажется, что пройдет и Юлия Владимировна во второй тур. Да? Но все-таки хочется верить в то, что и пройдет Владимир Зеленский. А еще хочется верить в то, что с первого раза наш избиратели определятся и проголосуют правильно.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, эти выборы будут непредсказуемые.
Второй тур. Мне симпатичен этот президент, вот этот, вот, который сейчас, потому что он сделал этот самый безвизовый. Это все за это брались, а он это сделал. Поэтому я бы хотел, чтобы он остался. Но это что касается меня.
Если туда выйдут кто-то из этой троицы, Петя, Юля и Зеленский, то я, скорее всего, я приду, конечно, проголосовать, но я, скорее всего, испорчу бюллетень. Напишу там все, что думаю про эту кампанию.
Если опираться на социологические исследования, то, скорее всего, конечно, Зеленский и Порошенко. А реально посмотрим, вы знаете, что в нашей стране разные чудеса бывают.
Ну и теперь опрос москвичей.
Кто выйдет во второй тур выборов президента Украины?
Порошенко и Тимошенко, я считаю так. Порошенко подтасует, конечно, обязательно. А Тимошенко, у нее рейтинг большой. Поэтому вот того артиста, который там на первом месте, ну, не изберут.
Ну, я бы хотел, чтобы Зеленский. Чтобы это новое поколение, мое поколение должно, мы уже прошли свое все. Так называемые совковые, должна молодежь править.
А в пару к нему кто? Юлия Владимировна или Петр Алексеевич?
Это совки тоже бывшие, только украинские. Есть советский совок я, ой, это русский, есть украинский. Вот новое поколение, оно другое, оно умнее нас. Они разберутся без нас.
Я думаю, что это будет Порошенко и Юлия
Тимошенко.
Если выбирать между вот этим молодым человеком, который артист, и Тимошенко, я думаю, что народ предпочтет серьезного политика.
Порошенко и вот этот артист. Ну, одни протестные голосования, а у других то, что денег много вложили. Вот и все.
Ну, как и все говорят, артист и Порошенко.
Там Зеленский. Ну, и, скорее всего, Порошенко, я так думаю. У Зеленского пока, во всяком случае, повыше рейтинг. А Порошенко, ну, применит свои властные способности и как-то чего-то решит.
Ну вот более-менее эти результаты опросов более-менее адекватно отразили ситуацию, которая сложилась после первого тура выборов. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Дмитрий Гордон. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
С нами Олеся Бацман. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Известнейшие украинские, очень популярные украинские журналисты. И с нами на связи Питер Соломаев. Питер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Питер, ведущий канала «Прямые», тоже достаточно известный в Украине. Но Питер ведет такую международную, выбрал для себя часть, как сказать, сферу деятельности, и он не был особенно задействован, как я понимаю, его шоу международное во всей этой предвыборной гонке. И, уважаемые коллеги, первое, что хочу спросить вас, довольны ли вы как избиратели результатом первым, вот этим выбором, этим первым туром? Вы как вы хотите на участке?
Рассказываю.
Да. Я первая, хорошо.
Хорошо.
Ну, как избиратель, я была бы полностью довольна, если бы во втором туре был Владимир Зеленский и, например, Юлия Тимошенко, а в идеале и Игорь Смешко, за которого лично я голосовала. Но...
То есть вы за переписывание закона о выборах, чтобы там было втрое выходило во второй тур?
Нет, просто вы сформулировали вопрос, довольна ли я, и что бы я хотела. То есть мы сейчас моделируем идеальную какую-то историю. Идеальную, как мне кажется, для Украины, для страны. Вот она, такая история, была бы идеальной. Но даже то, что мы имеем, это уже то, с чем можно работать. Потому что я думаю, что результат выборов конечный в итоге будет все-таки во благо Украины.
Дмитрий, вы... ходили на участки, как учительница в школе? Вы ходили?
Я обязательно ходил. Я голосовал за Игоря Смешко, я этого не скрываю. Да. Я доволен, что Игорь Смешко набрал 6%. Я недоволен, что он не набрал столько, сколько необходимо было бы для того, чтобы войти во второй тур. Я расстроен, что во второй тур попал Петр Порошенко. Я считаю это неправильным для Украины. И я считаю, что после 5 лет с Петром Порошенко Украина должна была сделать выбор без Петра Порошенко. Ну, как получилось, так получилось. Теперь очень важно, чтобы он не стал президентом.
Петр Порошенко.
Да.
Ну, а когда вы... Ведь что получилось в этой истории? Получилось, что результаты соцопроса, про которые очень многие любят говорить, что да это ерунда, это купленные рейтинги, они совпали с результатами голосования. И вы заранее вышли, заранее зная, что маленькие цифры
они
у
не
вашего
совпали.
Кандидата.
Они не совпали, нет.
По вашему кандидату нет?
Нет, нет. Нет. Ему давали 2-2,5%. Угу. Максимум 2,5% – это тот максимум, который давали ему соцопросы. Но я абсолютно понимаю, что соцопросы являются манипулятивным таким инструментом в руках у тех, кто борется между собой. Они, как правило, купленные, как правило, социологические службы работают за большие деньги у кандидатов. Здесь Игорь Смешко, человек, который вышел на выборы, имея 1 800 000 гривен, которые ему дали избиратели. Это вообще беспрецедентный случай. Человек малыми деньгами, не малыми, ничтожными деньгами по сравнению с десятками миллионов долларов, которые были брошены топ-кандидатами, без единого ролика на телевидении, с ограниченным количеством появлений на телевидении, все в основном YouTube, Facebook, сайты. И то те, которые соглашались брать у него интервью. И харизма, и платформа, и глаза, и лицо, и бэкграунд.
Нет, ну, Дмитрий, хорошо, я понимаю. Это я понимаю, что у него немножко изменились цифры. Я-то имею в виду, что тройка лидеров, она не изменилась.
Нет, смотрите.
И вы, отдавая голос Смешку...
Смотрите, значит, в одних экзит-полах, соцопросах Юлии Тимошенко давали 31%.
Ну, в ее собственных.
В других, а кто знает, в каких? В
ну,
других,
это просто заметно.
В других соцопросах Юрию Бойко давали второе место 21%. Я уже пошутил, сказал, а что не первое? Сразу бы на первое его вывели. Порошенко рисовали какие-то запредельные проценты. Ну, вранье, чистый обман. Поэтому я и призывал всех не верить соцопросам, голосовать по велению сердца.
Ну, смотрите, Лена, что самое главное вот по соцопросам, самая главная манипуляция, которая проходит из выборов к выборам в Украине. В принципе, кстати, эту технологию давно-давно завезли еще ваши российские технологи, которые традиционно всегда очень-очень здесь хорошо себя чувствовали, и каждые выборы они приезжали как на такую вот, ну, работу, когда можно абсолютно хорошо собрать. Я думаю, что эти выборы стали, наверное, исключением вот первый раз, когда вот настолько их уже не задействовали.
Мне кажется, что уже в 2014 году они не гастролировали. Вот в каком году последний раз был Дмитрий Куликов пиарщиком Арсения Яценюка? Это было раньше все-таки, чем 2014 год.
Смотрите, они еще были, причем были командами, какими-то людьми представленными в 2014 году. На этих выборах уже вот конкретно в основном работали либо местные, либо привлеченные западные, там, американцы в основном. К чему я говорю? Вот та технология основная, которую привезли сюда, и она работает до сих пор, и на этих выборах именно на ней пытались построить кампанию, это когда избирателю с помощью соцопросов, которые, как правильно сказал Дмитрий, в основном куплены теми или иными большими игроками, и вот так, ну, так складывается, что основные наши конторы, они на период выборов разделяются между этими игроками. Так вот, с помощью этих соцопросов, а потом эксперты это подхватывают, у избирателя формируется такая картинка, ему вдалбливается мнение о том, что, смотрите, вот есть вот эти 2 или 3 кандидата, самые большие, и вот у вас ваш голос не пропадет, только если вы проголосуете за этих вот которые, на которых мы вам покажем. Все остальные не имеют ни малейшего шанса пройти, поэтому, друзья, но если вы не хотите, чтобы ваш голос пропал, голосуйте за больших. Вот это та технология, которую, кстати, разбил своим результатом сейчас абсолютно Игорь Смешков, потому что он показал, как за минимальнейший срок, как за абсолютно... без денег, а можно сказать, что это без денег, потому что я до этого сама общаюсь с технологами, с политтехнологами, которые, ну, конечно, на этом много зарабатывают. Все твердили мне, что если вы хотите войти в лидеры, вам для Украины нужно где-то, ну, 100-200 миллионов долларов потратить. Вы понимаете, какие это деньги, какие цифры и сколько уходит налево, конечно же.
Ну да,
так
да.
Вот, так вот, я о чем хочу сказать. В первом туре, вот как любая западная демократия, которая тоже избирается в два тура, как нужно действовать, если мы говорим не о манипуляции, а о реальной демократии, к которой, слава богу, Украина идет, и мы сейчас проходим этот путь. Хоть и сложно, но он у нас есть. В первом туре вы должны голосовать по сердцу. Вот не надо вестись на эти соцопросы. Нужно, вот тебе нравится, ты понимаешь, что это твой. Почитай программу, посмотри его биографию. Все же есть. Тем более сейчас с помощью интернета и Ютуба Google все помнит. Выбирай тех, кто тебе нравится. А уже во втором туре здесь нужно выбирать меньшее зло. И в нашем случае, во втором туре, мы тоже все будем выбирать меньше зло.
Ну да, да, я все это, конечно же, понимаю и принимаю, но я буду настаивать на том, что пятерка лидеров, она осталась неизменной, никто в нее не ворвался, и цифры Зеленского, они все-таки давно были уже самыми высокими, объективно, по разным рейтингам, как бы не хотели разные команды подстроить под себя эти рейтинги. И с Питером я сейчас на связи. Здравствуйте еще раз, Питер. И ваши ожидания оправдались ли как избиратели, или вы разочарованы результатом, который получили украинцы в первом туре?
Ну, вы знаете, мои симпатии на стороне действующего президента при всех его недостатках, его правления и так далее. И тем не менее, я должен констатировать, что демократия, как бы это не звучало пафосно, этот тезис, но демократия восторжествовала. И украинская демократия со всей ее взбаломошностью в очередной раз продемонстрировала свою жизнеспособность. Знаете, если мы уберем прибалтийские страны, страны Балтики, то Украина на данный момент и демократия номер один на всем постсоветском пространстве. Я думаю, что достаточно неудачные показатели действующего президента и серьезное вот отставание в 12 сколько там процентов, я думаю, даже не все было бы справедливо обнять его. То есть я думаю, что во многом мы говорим о центробежных процессах. Вот этот вот, если позволите мне перефразировать постулат Ортега и Гассета о бунте масс. Так вот, мы наблюдаем сейчас целую волну вот эту бунтарскую, которая прокатилась и продолжает катиться по странам Запада демократии, да и вообще по всему миру. Любой президент сейчас, заступивший в 2014 году, я думаю, был бы не лучше, если бы не худшей ситуации. Население демонстрирует свою усталость закоренелыми элитами, так называемым политикумом, истеблишментом, что мы называем в Америке. И как раз Зеленский является вот ярким представителем вот такого персонажа. Мы имеем прецедент с Дональдом Трампом в США. Ну и вспомните Италию, где инспиратором вот нынешнего популистской волны в Италии стал Беппе Грилло, известный тоже комик, который возглавил движение «Пять звезд».
Вы знаете, мы сейчас, конечно, покажем вам сюжет с разными цифрами, с разными цифрами в разных областях Украины, кто как голосовал. Но я все-таки хотела бы вас спросить вот о чем. Ведь в июне, я помню, я обсуждала тоже всю эту историю, предстоящую с украинскими журналистами, Петра Порошенко был малюсенький рейтинг, то есть маленький очень рейтинг доверия. И как вам кажется, его действительно удалось поднять. И я хочу спросить, за счет чего? Не получилось так, как в России с Ельцином, когда у него было 2%, и он стал реальным победителем выборов, потому что навалилась вся пресса, то есть все дружно встали и широкими колоннами, сомкнув плечо плечом. Совершенно, это было совершенно даже вот продуманное действие, осознанное, что все встали и вытащили Ельцина снова в президенты. Это было такое в российской истории. Здесь у вас так не получилось, чтобы сразу в президенты вытащить Петра Порошенко из его маленького рейтинга, но получилось его поднять. Если вы согласитесь с тем, что за полгода получилось его поднять и даже довести до второго тура, если вы с этим согласны, то можете ли вы объяснить, почему и как это получилось, за счет чего?
Ну, давай ты первый, потому что...
Давайте копеечку бросать.
По Ельцину ездит, да?
Ну, Ельцин, да. Я немножко знаю, даже не немножко историю, как подняли и оживили Ельцина. Там была сумма всего. Во-первых, огромные финансовые вливания семи банкирщины. Во-вторых, так, как считали тогда бюллетени и то, что творили на участках. И в-третьих, когда... товарищу Зюганову сказали, что или жизнь, или президентство, он, как мне рассказал, самый влиятельный силовик России тех
лет. Что же, он пошел у своей бюллетени съел,
он
что
выбрал,
ли, который в его пользу?
Он выбрал и жизнь и правильно сделал.
Выбор. Да. Ну, что значит выбрал жизнь? Он уничтожил бюллетени в свою пользу?
Нет, понять. Нет, он не возникал. Он
не возникал по результатам, да, второго, конечно, тура, конечно, который вы считаете,
он с этим смирился, он получил свое, и все нормально.
Но согласитесь, что с 2% подняли до 4, очень высокого.
4
до очень высокого процента, гораздо больше, чем подняли Петру Алексеевичу сейчас, согласитесь.
Но тогда никто не контролировал же выборы. Тогда можно было вбрасывать миллиардами бюллетеней.
Роль прессы было... не хотите все-таки вот поставить?
Роль прессы велика, безусловно.
Велика.
Тогда подняли и прессу, и артисты «Голосуй или проиграешь», туры эти массовые, подкуп, и коробки из-под ксерокса по 500 тысяч. Мы же все помним и все знаем. Дело не в этом. Украина немножко другая ситуация. Да, Петру Алексеевичу удалось невозможное — войти во второй тур. С его уровнем популярности, стремящимся к нулю, это сродни подвигу, я считаю. Но, опять-таки, там сработало очень много технологий. Мощный административный ресурс, подкуп избирателей через фонд Турбота, когда людям выплачиваются деньги из государственного же бюджета, как будто их выплачивает не госбюджет, а президент Украины Петр Порошенко. Да, большое количество людей доведены до нищеты, я их не осуждаю, когда они берут деньги и голосуют за того, кто им давал. Но из-за этих людей Украина постоянно буксует. Я неоднократно предлагал людям, не являющимся налогоплательщиками, не давать возможности голосовать, лишить права голоса тех, кто не платит деньги в бюджет. И тогда у нас бы была другая совершенно история.
Как подняли рейтинг Порошенко? За счет чего?
За счет фонда Турбота, который миллионам людей раздал деньги. Миллионам людей раздал деньги. За счет мертвых душ наверняка, за счет заробитчан, которые не голосовали, за счет Юрия Владимировича Тимошенко, который набрал 0,65%, по-моему, процента.
Больше в итоге у него будет, а это тоже существенно.
Это тоже фактор, это же голоса Юлии Тимошенко.
И тут нужно сказать, вот, Лена, если сравнивать уже такой, проводить параллель, то, наверное, немножко некорректно, в первую очередь, два основных фактора. Первый, то, что Украина не Россия, как сказал классик, и здесь действуют чуть-чуть другие законы, народ по-другому реагирует, он все-таки... привык восставать, когда ему что-то пытаются навязать. Так будет всегда, и это, слава богу, это нас всегда спасало. Это первое. И второе, то, что сегодняшний мир от того, который был тогда, в 90-х, он, конечно же, отличается. В первую очередь из-за интернета. Из-за массовой абсолютно вот этой вот нашей интернетизации, там, айфоны, телефоны, которые снимают, соцсети. В этих выборах огромную роль сыграли соцсети и YouTube. То есть блогеры, те вот лидеры мнения, которые просто с помощью социального лифта вышли на поверхность.
И они подняли рейтинг Петру Алексеевичу?
Нет.
Но я о нем спрашиваю.
Нет. Я сейчас говорю о другом. Как раз в том
числе... Петру Алексеевичу
вот
в том числе подняли рейтинг
некоторые. Это фабрика. Да. У него ведь тоже есть фабрика, которая работает на
ботов.
Его рейтинг. Там ботов, парохоботов, понятно. И это в том числе работает. Но из-за того, что в последнее особенно время это работает достаточно тупо, и это было уже видно... Да, вот как по лекалу, по заданиям,
буксует.
По каким-то. Оно не давало того эффекта, который должен был быть. Так вот, по вашей логике, если бы было вот так, что взяли и натянули, то могли бы натянуть...
Подождите, у меня никакой логики, у меня есть факт. Логики вообще отсутствует.
Если проводить
цифры,
параллель...
Если вы с ними... Я сказала, что если вы согласитесь с тем, что цифры его были маленькими, а стали большими, вы с этим согласны?
Так вот, я к чему
это не
говорю.
Логика,
конечно,
это факт.
Конечно.
Что
конечно.
Если вы с этим согласны, смотрите, я и спрашиваю, что, как они оказались больше, за счет чего?
Что если бы вот проводить параллель с Ельциным, так вот Петр Порошенко он бы выиграл выборы в первом туре. Но, как мы видим, такого не произошло. То есть вот эти наши предохранители, они сработали. А почему?
Да.
Дмитрий вот рассказал, прямо разложил по технологии.
То есть вы согласны, ничего от себя не добавите.
Это совокупность факторов.
Фактором,
ну,
да.
Плюс,
то
наверное...
подкуп и фальсификация, из них главенствующие.
Лен, я думаю, что это очень, очень большая роль в этом, потому потому что у него сумасшедший антирейтинг. У любой власти большой антирейтинг, ну, в основном, да? Но у Петра Порошенко он по любым опросам, тут даже они все сходятся, но...
Значит, вы что, не включаете что? Сюда вот тот...
Я хочу, да, я хочу добавить. Добавки, и я думаю, да. что здесь, ну, давайте не будем это списывать со счетов. Возможно, какой-то процент полтора ему добавил Томас. То, что угу. действительно вот, да. вписало его фамилию в историю Украины
и для
Украины, человек, который принес независимую, дал независимость украинской церкви, это окей, плюс. Да? Поэтому я не исключаю, что какая-то часть какая-то электората, особенно на Западной Украине, на это среагировала. А плюс частично электорат, который пошел за темой, ну, мова, то есть язык, когда мы вот разъединяем, а не объединяем. А опять же, есть и такая часть общества, вот он же работал на них, он бил месседжами туда. Поэтому возможно, что они пошли именно за счет этого. Плюс не забывайте, что, опять же, в любой части общества есть те, кто действует по принципу «давайте, чтобы не было хуже». Вот те, кто боится изменений, потому что они не знают, их пугает неизвестность, тем более в ситуации, когда у нас идет война с Россией, когда у нас рядом такой огромный агрессивный сосед, который никак не хочет уходить и отдавать украденное. Да? И такая часть людей тоже сработала.
Считаете ли вы, что вот эта их предвыборная тактика «все, кто не я, тот Путин», она дала свои результаты? И люди действительно, тот процент, который у него появился, может быть, появился, это я вас спрашиваю, может быть, появился за счет того, что действительно люди подумали, что все остальные каким-то образом куплены Кремлем, каким-то образом на него работают, каким-то образом агенты, а этот один чистый. Могло такое быть? Этот процент появился у него за счет этой риторики?
Я считаю, что это была ошибочная стратегия, тактика президента, которую, я не знаю, кто из его окружения ему это посоветовал, но я думаю, что это ему не принесло, а наоборот его отдалило от возможных каких-то баллов и побед.
Ну, я спрошу Питера Залмаева, который все-таки является сторонником Петра Алексеевича. На ваш взгляд, во-первых, тоже вы должны сначала согласиться с тем, что, потому что вдруг вы не согласны, что его цифры были гораздо меньше, рейтинг доверия был меньше в начале избирательной кампании, я уж не говорю там годичной давности, что он увеличился. Если вы согласны с тем, что увеличились его цифры, и он действительно вот обошел ту же Юлию Тимошенко, то за счет чего? Что принесло ему дополнительные симпатии, доверие, голоса?
Несомненно, львиная доля успеха Петра Алексеевича – тот факт, что все-таки он вышел во второй тур. Это очень и очень для него важно. Это очень важно, может быть, конечно, символическое победа, но тем не менее. У него очень талантливые пиарщики. У него известный главный его пиарщик – это Игорь Грынев. И он считается мастодонтом этого дела. Собственно, и, конечно же, его визия, его видение во многом помогли обеспечить такой результат. Я слушал уважаемых мной Дмитрия и Олесю, и вот пока Олеся не упомянула Томас и мовные питания, языковой язык, я немножко удивлялся, почему мы говорим сейчас о механике ведения кампаний. Понятно, что есть парохоботы и армия этих парохоботов, и они запущены в действие. Но есть же и Юли-боты, и Зеленско-боты. В какой-то степени все более-менее в равных условиях. Тем не менее, то, что сделал Петр Алексеевич для Украины, независимо от результата на втором туре, он обеспечил себе место в истории. И Томас и важность Томаса, я это говорю, человек глубоко мирской, несмотря на наличие у себя диплома протестантского проповедника, я вам скажу, что это для многих украинцев это действительно явилось очень важным и знаковым событием. Тот факт, что он воссоздал армию, и конечно же, факт безвиза. И просто в последние месяцы команда Порошенко умело напомнила электорату об этом, о том все-таки, что сделал для них Порошенко. И, конечно же, для многих неопытность и вообще неизвестность кандидата Зеленского в качестве политической фигуры тоже стала вот таким вот фактором «стоп». И я думаю, что у Петра Алексеевича еще есть, что называется, «fighting chance», то есть возможность побороться и победить во втором туре, как бы это сейчас, может быть, не звучало неправдоподобно. Господин Зеленский часто сравнивает себя, или, по крайней мере, говорят, что он видит себя в качестве Рональда Рейгана. Это такой для него role model. Так я считаю, что для Петра Алексеевича будет важно включить Рональда Рейгана и забрать этот постамент у Зеленского. Вы помните, когда Рональд Рейган дебатировал в свое время со своим оппонентом Майклом Дукакисом, и он сказал, вы знаете, я не буду использовать молодость и неопытность своего конкурента против него. Так вот, если Петр Алексеевич станет возле Зеленского, я думаю, что электорат увидит очень большую разницу.
Я думаю, что, конечно, Петру Алексею это был бы очень сильный вход, если бы он попросился в одном из шоу 95-го квартала заменить актера, который играет его, исполняет его роль, и самому выйти на сцену. Я думаю, что он привлек массу бы симпатии. Вот надо, чтобы мы посоветовали. Я бы точно взяла билет на такое шоу. Петр, спасибо большое. Мы посмотрим сейчас наш сюжет о том, вот как закончился первый тур. Посмотрим, обсудим цифры и обсудим, как будет складываться второй, что они смогут друг другу противопоставить. Эти два соперника.
31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. По предварительным подсчетам, с 30% голосов лидирует Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко на втором месте. За него проголосовали почти 17% украинцев. Третье место занимает лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Она получила голоса 13% избирателей. Представитель оппозиции Юрий Бойко на четвертом месте. Если говорить о голосовании по регионам, то во Львовской области Петр Порошенко занимает первое место, на втором месте Анатолий Гриценко. Также действующий президент лидирует в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Там его основным конкурентом стала Юлия Тимошенко. Ей не удалось занять первое место ни в одной из областей. В контролируемых Украиной, Донецкой и Луганской областях больше всего голосовали за Бойко. Граждане выбирали между ним и Зеленским. В свою очередь, шоумен Владимир Зеленский одержал победу во всех остальных регионах страны. Он уверенно лидирует в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. На втором месте в этих регионах Юрий Бойко. В Киеве также, по предварительным данным, лидирует Зеленский, где его главным конкурентом стал Петр Порошенко. В зоне операции объединенных сил военные также выбирали между этими двумя кандидатами. По предварительным данным ЦИК, Зеленский опережает Порошенко более чем на половине спецучастков. И Зеленский, и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия уже официально объявила о втором туре. Он состоится 21 апреля. Петр Порошенко отметил, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти дебаты кандидатов. Владимир Зеленский заявил, что готов принять в них участие.
Меня совершенно потрясли вот эти цифры по голосованию в воинских частях, потому что это невозможно представить в России. То есть, ну, много чего невозможно представить в России. Но чтобы военные голосовали не за действующего главнокомандующего, это просто, ну, это немыслимая, фантастическая ситуация.
Вы... Мы вам этого желаем от души, Лена,
но быстрее. Вы-то сами... Нет, а вы сами не удивлены, для вас-то вот это? Вот вы ждали, что... Ведь сколько было... Это был главный, такой один из главных тезисов. Даже не команды Порошенко, а любого противника Владимира... Ну, как я не представляю его главнокомандующего? Как будто бы он актер не может, как будто бы он как актер не может сыграть эту роль. Он может сыграть любую роль очень хорошо. Но только я не представляю себе. А вот люди в военной форме представили его и проголосовали. Вы-то сами не удивлены?
Нет. Украина – страна демократии. Вот по большому счету, что бы кто ни говорил, демократия и свобода слова. Я на любом телевизионном канале, в Ютубе, где угодно, могу говорить о Порошенко гадости такие, которые я думаю о нем. Я о нем хорошо не думаю. Но я это говорю и не опасаюсь, что мне за это что-то будет. Это торжество демократии и свободы слова. А то, что проголосовали так военные, они так считают. Видите, ничего нельзя сделать с тем, что кто-то имеет свое мнение. И нет какого-то закона или каких-то подводных течений, которые могли бы их заставить делать иначе.
Вы, Олеся, тоже так
думаете? Лена, ну это говорит о том, что они просто хотят перемен. Я вообще
тоже
считаю...
Они тоже просто хотят перемен.
Они тоже хотят перемен. Они тоже люди. Они тоже думают. И вот как раз тот слоган, который Порошенко использовал, «Думай», они подумали, когда они так сделали. И я вообще бы, если честно, если вот, да, кто следующим президентом придет, мне кажется, что логично было бы установить не два президентских срока подряд можно занимать, а то, чтобы президент приходил на 5 лет. Этого было достаточно.
А то и на 4.
Ну окей, вот есть 5-летка, просто не продолжать. Потому что есть такой соблазн, идя на вторые 5, пойти по пути Путина, И вот сделать так, чтобы вот что-то прикрутить, что-то там ограничить, еще чего-то там себе, чего-то больше сделать. Вот чтобы этих соблазнов даже не было, мне кажется, что было бы логично ограничиться вот такими пятилетками. И тогда реальная сменяемость власти, послушайте, ну не надо бояться выборов, посмотрите на Европу. Да, пусть приходят демократическим путем те до тех пор, вот, плохие, лучше, еще лучше, пока не выберут тех, кто
Япония,
сможет сделать...
Италия, пожалуйста.
Ну, конечно.
Хоть каждый месяц правительство меняется.
Да, абсолютно. Поэтому не надо бояться выборов.
Питер, на меня сильное впечатление произвела эта карта Украины, которая сегодня... Я подчеркну, по какому каналу показываю, по пятому, который ассоциируется напрямую с Петром Порошенко. Показали карту Украины, она сплошь зеленая. Показали, покрасили зеленым цветом все области, где лидирует, где стал лидером гонки Владимир Зеленский. Покрасили красненьким три области, где лидирует Петр Порошенко. И покрасили еще каким-то там, может быть, оранжевым. Донецкую, Луганскую, те области, которые контролируются Украиной, те территории. Это производит сильное впечатление. Я не знаю, удивлены ли вы такому результату? Вот как вы его для себя оцениваете? Вы ждали того, что, ну, понятно было, там, Восток, Юг, да, это как-то очевидно, но Киев и вся центральная Украина, лидер Зеленский. Вы ждали этого?
Во многом неожиданный, парадоксальный результат, учитывая, что вот языковой вопрос для Петра Алексеевича стал очень важным. Во многом он действительно поднял, я думаю, что во многом благодаря этому, плюс Томас, он смог все-таки отвоевать место во втором раунде. И тем не менее, парадокс в том, что большинство украинцев все-таки озабочено другими вещами. Понятно, это экономика, то как бы, благосостояние собственной семьи, но и абсолютно нормальная человеческая психология, психологический момент. Люди хотят видеть новых, свежих лиц. Люди хотят верить в сказку. Точно так же, как американский электорат поверил в сказку Дональда Трампа, ту историю, которую он им в течение многих лет рассказывал, играя роль успешного бизнесмена, так же и украинский электорат хотят верить вот в то, что искусство может имитировать жизнь, а жизнь имитировать искусство. Понимаете, и продемонстрировали этим также достаточно, мне кажется, позитивный момент, что украинцы – толерантная нация, и украинцам тот факт, на каком языке будут говорить их сограждане, не столь важен. Поэтому я тоже вижу в этом определенный позитивный момент.
Я хочу спросить гостей теперь. Это важно и это интересно, как будет развиваться дальше избирательная кампания, потому что... Вот на чем будет строить теперь свою избирательную кампанию Порошенко? Неужели он продолжит эксплуатировать вот этот вот тезис, что это рука Москвы, это клоун, ему нельзя доверять государству? Вы уже услышали его слова вчера. Там была такая яркая фраза, где были перечислены Максим Галкин, Евгений Петросян, и что вот вы хотите теперь вот такое у себя. И 1 апреля закончилось. Ладно, пошутили, поигрались в президента, клоуна, хватит. Давайте уже со 2 апреля займем серьезно работы, и давайте выберем серьезного человека. Так в подтексте звучит. Сколько можно на этом строить избирательную кампанию? Сколько он продержится на этом? И если он на этом не продержится, то на чем тогда?
Вы знаете, Лена, вот вы сказали, что у Петра Алексеевича очень хорошие политтехнологи. Я считаю, что очень
это
плохие.
Это не я сказала.
Да?
Я такого не говорю. Я не знаю, какие они.
Так, значит, мне кто-то рассказал сегодня.
Кто сказал это из нас троих?
Да, кто-то из нас троих.
Поднимите руку. Питер, простите, это не вы сказали, что у него хорошие политтехнологии, Петра Алексеевича?
Я говорил про одного из них.
Хорошо, значит, вы. Хорошо, спасибо, Питер, за уточнение.
Я считаю, что плохой политтехнолог Грынев и все, кто окружает Петра Алексеевича, плохие политтехнологи. Потому что есть азы политтехнологии. Чем больше ты ругаешь своего соперника, тем больше соперник набирает баллов. И вы прекрасно помните, как Горбачев и его окружение ругали Ельцина, и что из этого вышло в свое время. Чем больше Петр Алексеевич будет говорить, какой плохой клоун, шут, товарищ Коломойского, Зеленский, тем больше Зеленский будет набирать очки. Поэтому я думаю, что ему надо вообще, если он хочет на что-то рассчитывать, хочет стать президентом, надо остановиться в обвинениях, задуматься, чем он может удивить людей. Но мне представляется, что удивлять нечем. Все, чем можно было удивить, он уже... Собственно, попробовал.
Показал, да?
Я могу ошибаться.
Да, Лиз, пожалуйста.
Нет, я считаю, что вот эта технология,
представьте
которая...
Представьте себя пиарщиком, пожалуйста, Порошенко.
Я не хочу и не буду. Почему? Потому что не хочу ему помогать... выиграть.
Ладно, ему невозможно помочь. Я тебя успокою, ему помочь невозможно.
Но дело в том, что я бы однозначно меняла меняла ту риторику, которая была для него избрана. Вот эта риторика войны, потому что, ну, история показала, что это не работает и не так работает, как он хотел. Они надеялись на совершенно иной результат. Учитывая те ресурсы и возможности, которые они запустили, они получили, ну, поверьте, очень маленький выхлоп. Поэтому, если там есть умные люди, а наверняка там тоже есть умные люди, то я думаю, что они сделают выводы из этого кейса. Я просто хочу сказать, что расслабляться, конечно же, еще рано. И Владимиру Зеленскому рано почивать на лаврах. От него сейчас тоже будет очень многое зависеть, от того, насколько он сможет объединить вокруг себя всех остальных основных игроков, которые смогут его поддержать, подставить плечо и, собственно говоря, помочь ему выиграть.
Ну, вообще-то он уже сказал, что не надо ему никого. Он не хочет никого из этих.
Я думаю, что он еще подумает.
Он подумает, наверное. Но первые слова уже он никаких не хочет сборов голосов. Я уступаю в твою пользу. Нет, он говорит, обойдусь, переживу, как-нибудь справимся. Питер, скажите, пожалуйста, вы как видите, на чем будет, на каких... Какие аргументы придумает в свою пользу Петр Порошенко на этом этапе? Она длинная будет, 3 недели. Я вообще не понимаю, это почему так долго, обычно 2.
А так всегда.
Всегда 3, да? Ну вот 3 недели он будет как-то уговаривать в свою пользу. Чем?
Ну, электорально 3 недели – это вечность. Еще раз повторю, что главное, думаю, основополагающее, думаю, здесь маневр для Петра Алексеевича будет все-таки вызвать Зеленского на ковер, стать с ним рядом, начиная с того, что даже физически, ну, скажем так, Зеленский на 2 головы ниже его. И, возможно, я почти уверен, что в результате таких дебатов скроется, что Зеленский, ну, по части своего ораторского мастерства, ну, просто в подметке не годится Петру Алексеевичу. Это, повторюсь, но это очень-очень важно. Недаром политтехнологи Зеленского его, скажем так, оберегают от камер. Буквально вчера в своем приемном штабе он проиграл 20 минут в пинг-понг и 2 минуты потом давал так называемую пресс-конференцию журналистам. Это о многом говорит. Я думаю, что Петру Алексеевичу сейчас, понимая, что он терять ему нечего, он должен действительно стрелять из всех абсолютно дул. Он должен показать решительные действия. Он должен избавиться от знаковых любых друзей, что называется в украинской политике. Тот же Юрий Луценко, Назар Холодницкий могут быть прекрасными кандидатами для Плахи. Также очень важно будет показать дееспособность своих слоганов. Но окей, не будем углубляться уже, скажем так, в этом направлении. Важно будет использовать всю любую информацию, которая есть, в том числе вплоть до компромата. Мы не знаем на самом деле, что у команды Порошенко сейчас есть в качестве компромата против самого Зеленского и того, кого они представляют себе в качестве его кукловода, Игоря Коломойского. Вполне возможно, что они держали этот сюрприз, неприятный для Зеленского сюрприз, до последнего времени. И вот во время, в интервале между первым и вторым туром, они это, допустим, те же пленки, записи. Вы знаете, что Коломойский очень любит говорить по телефону и фактически не шифрует, что называется, свой базар. Если что-то подобное будет, это может иметь эффект взорвавшейся бомбы.
Спасибо, Петр. Очень много тем вы нам предложили для обсуждения. Это и сакральные жертвы, которых может принести Петр Порошенко. Это и компромат на Зеленского. Может быть, найдено то ли за 3 недели, чего не было найдено за такую долгую избирательную кампанию. Потому что не получается его до сих пор ни в чем особенном уличить. Все эти офшоры он объяснил, которые ему которые как бы вскрылись. Вот имеется в виду связи по части российского кинопроизводства. Коломойского инкриминировать ему, но сын за отца не отвечает, хотя он вовсе не сын, и Коломойский не отец. И он много рассказал, что они просто партнеры по бизнесу, что да, Коломойский владеет каналом, на котором выходит продукт Владимира Зеленского, его компании «Вечерний квартал» и несколько других продуктов. Да, они делят прибыль, он все это подтверждает, но почему при этом его партнер должен влиять на его потенциальную международную, он понять не может. Вот это вот связи, я тоже, честно сказать, вот у меня тоже поражает. удивляюсь я этому. Это все равно, что Петру Алексеевичу тоже сказать, что он там марионетка своих деловых партнеров по предприятиям «Рошен», которые находятся во многих странах мира. Я сейчас не буду Россию сюда приплетать. Ну, значит, он марионетка вот своего
хотя
там
это
директора.
Это важно, на самом деле.
Это важно, да. Но получается, что Петр Алексеевич там марионетка генерального там какого-нибудь директора, еще какого-то. Пусть он вышел тоже из этих бизнесов, но тоже можно сказать, что вышел формально. Это очень плохой путь, мне кажется. Он недобросовестный. Валить на человека, на одного партнера грехи другого, если они есть. Я не знаю, могут ли они, как вы считаете, за 3 недели найти что-то непосредственно на самого Владимира Зеленского. У вас какие-то идеи есть по этому поводу?
Я почти уверена, что в случае с Зеленским компромат не будет работать. Потому что человек, который не был во власти, не крал, не имел никогда отношения к бюджету, госбюджету, и понятно, что не крал из него, потому что никак не соприкасался даже из-за этого. Вот чем-то уже удивить таким? Послушайте, ну что можно найти? Ну, я думаю, можно разве что придумать. Придумать что-то, ну, что угодно, что там детей ел, еще что-то. Но, послушайте.
Не верите? Вот серьезно, что-то найдется?
Зеленский, он такой вот в украинской политике, он же достаточно тефлоновый. И ведь пытались, мы же видели, сколько всего там было попыток и с офшорами, и еще с чем-то. И сейчас это странная абсолютно история с записанной поддержкой этих актеров российских, монстров.
Неожиданно ровно таких монстров, чтобы все видели, какие они монстры.
Ну, абсолютно.
Поэтому надо быть дебилами, чтобы этих монстров за бабки купить,
это
чтобы они
история,
типа сработали.
Да.
Вот это к вопросу политтехнолога Петра Алексеевича. Дебилы.
Редкостные. Вот в этом смысле. Ну, я не думаю,
нет,
что
я
это...
Думаю,
я даже
что,
не думаю, что до такой степени, что
знает,
имел к этому Порошенко
я думаю, что Питер знает там умных...
Ну, я к этому точно не имел отношения.
Питер знает там умных людей, и он посоветует, собственно говоря, как им правильно себя вести. Потому что вот он нам уже озвучил несколько интересных идей, которые можно сделать для того, чтобы...
Вот Питер, кстати, хочет что-то сказать по этому поводу. Питер, пожалуйста, ваше замечание.
Вот какой-то мостик взаимопонимания и с вашими гостями сейчас, с Олесей и Дмитрием, в студии. Я согласен, что такие кандидаты, их избранник Игорь Смешко, тот же Анатолий Гриценко и даже Юлия Тимошенко могут быть потенциально теми фигурами, которым Петр Алексеевич может попробовать проложить этот мостик и предложить им какие-то существенные роли на случай, если он выиграет вторую каденцию. Я думаю, что это будет очень-очень мудрое решение, вот что называется reach out, проложить мостик своим конкурентам на первом раунде.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Я думаю, что только человек, который может бросить на плаху свою политическую репутацию и будущее, может сегодня поддержать Петра Алексеевича Порошенко, подставить ему свое плечо. Потому что 5 лет, которые были даны украинским народом, президенту, для того, чтобы свершить великие дела, просто пошли коту под хвост. Украина погрязла в коррупции, мира нет, попыток установить мир нет. Мы видим это бесконечное количество глотковских, которые окружили президента. И поверить в то, что он не знал о том, что эта коррупция творится на крови. То есть мы платим по 1.5% от всех своих сборов, налогов в фонд обороны. Куча людей, волонтеров, которые на своих плечах вынесли все это, все тяготы, как говорится в уставе, да, гарнизонной и караульной службы. Волонтеры, не государство. И вот теперь мы узнаем, что там пилится бюджет в страшных пропорциях, военный бюджет. А что может быть хуже в военное время? А что может быть хуже? Поэтому подставить плечо Порошенко сейчас могут только самоубийцы. Я не верю, что найдется кто-то, Гриценко, Смешко или Тимошенко, который скажет: Петр Алексеевич, мы с тобой. Да никогда в жизни.
Очень, опять же, важная и интересная тема – это дебатов. Вот тут Питер, наверное, прав, не прав, наверное, скорее вот вам, уважаемые гости, виднее. Но действительно, представьте себе дебаты, на которые приходит человек, который достаточно глубоко знает экономику страны и понимает, почему не получается. Он не получается, не получилось то, что хотел, то, что обещал. Он это понимает, он может это объяснить цифрами, с фактами в руках. Насколько будут эти цифры верны, этого не может знать его соперник, потому что он пока не специалист. То есть, на самом деле, вот в этой ситуации, когда один совсем-совсем вот с нуля начинает, а второй все-таки информирован, не находятся ли они в положении, когда эти дебаты заведомо проигрышны для одного из них, и он, скорее всего, на них не пойдет?
Вот как Лен, давайте начнем как с того, видите, что да? У нас пока нет закона об обязательных дебатах для кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур. Поэтому то, что эти дебаты состоятся, это совершенно не факт.
Не факт, конечно.
Тем более, что... Да, вы ситуацию разложили достаточно правильно, на мой взгляд, и для одного из кандидатов будет очень сложно именно в такой борьбе выглядеть профессионально подкованно и достойно. Володя разве что может на таланте, на юморе,
но
на
это
иронии
будет чувствоваться, конечно,
их провести. Это... То есть такой вариант тоже возможен. И возможно, что он как раз в этой ситуации очень бы был самым и подходящим. И именно из-за этого... То есть Зеленский мог бы на этом еще и получить голоса. Но для этого, конечно же, ему опять бы, я думаю, пришлось хорошо готовиться. Поэтому пока я бы сказала, что ему лучше на них не выходить.
Я с вами соглашусь, но представьте себе ситуацию, она уже вот созрела. То есть Петр Порошенко сказал, что он готов на эти дебаты. Он понимает, что ему скорее... Вот в этой ситуации, в которой мы пытаемся себе смоделировать, ему выгодно пойти на эти дебаты. Зеленский пока молчит. Или он уже даже тоже сказал, что пойдет. Это я точно уже вот сейчас не вспомню, потому что
да,
все время об этом
сказал,
тоже...
Да, он сказал, что пойдет.
Сказал, что пойдет. Значит, они все-таки будем считать, что они состоятся. И вы, во-первых, Дмитрий, считаете ли, что это реально, что они состоятся? На нынешний момент такой расклад считаете ли вы его вероятным? И кто находится в заведомо проигрышной позиции? И сможет ли Зеленский за счет легкости, юмора и остроумия как-то вот прикрыть вот эти вот пустоты, которые у него...
Я ставлю себя на место Владимира Зеленского. Всегда, когда хочешь дать ответ за кого-то, поставь себя на его место. Становлюсь. Актер Петр Алексеевич не хуже Зеленского, а намного лучше. Ложный пафос, ложный патриотизм и так далее, биение себя в грудь с криками «Слава Украине!» и пение гимна у него получается лучше. Актер он превосходный. Я думаю, что Станиславский и Немирович Данченко, увидев его актерский талант, перевернулись бы в своих гробах не один раз. Поэтому, понимая, что актерский он меня переиграет, меня, актера Зеленского, актер Порошенко переиграет. Дальше. Он мне будет забивать голову во время дебатов цифрами, за которыми ничего нет, как правило. А о чем мне дебатировать с человеком, который запятнал свою репутацию и за 5 лет президентства провалил все? Поэтому я бы от дебатов отказался. Я бы сказал, что пусть он проведет дебаты с Гладковским и со своими друзьями, которые являются коррупционерами. Пусть они подебатируют, сколько там они украли из бюджета денег, и это будут лучшие дебаты. А я покажу себя делами, когда стану президентом. Вот так бы я сказал.
Питер, если вы все-таки считаете, что такие дебаты состоятся, думаете ли вы... Ну, давайте так, нет, по-другому поставлю вопрос. Если действительно Владимир Зеленский воспримет советы своих умных коллег или сторонников, что не стоит, действительно не стоит вот, рисковать и не пойдет на эти дебаты, при том, что Петр Алексеевич будет готов к ним... Много ли он голосов на этом потеряет? Как вы считаете, сильно ли ударит это по его электоральному рейтингу?
Тут нужно взвесить то количество голосов, которые он потеряет в случае своего непоявления, отказа участия в дебатах, и те голоса, которые он потеряет, если он будет участвовать в дебатах. Тут надо выбирать наименьшее из зол. Я согласен с Дмитрием, как бы это ни звучало нечестно по отношению к украинскому избирателю, который, в принципе, заслуживает введения нового закона, закона о дебатах, которые, я считаю, должны быть обязательными. Тем не менее, в нынешней ситуации, в интересах Зеленского отсидеться, да, его Порошенко и его команда, и армия по рахоботам, будем говорить откровенно, будут закидывать обвинениями в трусости и так далее. Тем не менее, это для него наименьшее из зол. И я не соглашусь с Дмитрием, потому что по части цифр. У Петра Алексеевича есть цифры и убедительные цифры, которые не врут, которые он может показать, в том числе те цифры $6 миллиардов, которые Украина каждый год экономит благодаря серии антикоррупционных реформ, которые были приняты, это задокументировано международными организациями, поэтому есть ему что показать, а опять-таки Зеленскому я бы посоветовал отсидеться.
Угу. Вот какие дебаты я бы хотела посмотреть? Это дебаты Порошенко и Тимошенко.
О, вот,
вот это
дебаты.
Была бы битва титанов.
Вот там бы Юлия Владимировна его бы разложила немножко.
Это достойные два соперника. И я думаю, на эти дебаты покупали бы билеты за деньги просто люди в первые ряды.
Я бы купил.
Правда? Ну,
да.
Я бы тоже.
Знаете,
и вот это действительно мне было бы интересно. Вот там это одна и та же весовая категория.
Тогда, я сейчас не знаю, как по законодательству, но может быть, Зеленский возьмет ее доверенным лицом и отправит вместо себя на эти дебаты.
Слушайте, какая мысль родилась сейчас на эфире. Питер, посоветуйте, пожалуйста, вы там близко к политтехнологам.
Потому что если это позволяет законодательство, потому что, например, в России ходят доверенные лица вместо своих вот этих вот... Ну, вместо Путина, например, ходили на дебаты его доверенные лица. Например, вот Путин же не ходит на дебаты.
Не нравится российскую практику перенимать, не нравится.
Ну, иногда в ней бывает что-то такое разумное. Например, для Зеленского. Юлия вместо Владимира. Вы можете сегодня предсказать... Вот,
Я, извините, вспомнил Высоцкого. Помните, говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед чем-то там Бермуд. Вот Краснобай и Баламут – это как раз про Петра Алексеевича. Высоцкий его описал еще раньше в своей песне.
Можете ли вы назвать три фамилии министров, которые назовет Зеленский, просто так потом сверить?
Нет.
Нет.
Этого никто. Никто не может их назвать, я думаю, и сам Владимир Зеленский. Угу. Сегодня он находится в переговорном процессе, и я бы на его месте находился в переговорном процессе. И я думаю, что будет многократно меняться первоначальные варианты его, пока он не выйдет на оптимальный вариант. Потому что сегодня у него задача объединить необъединяемое ради недопуска недопускаемого.
И, наконец, ваш прогноз на второй тур. Сколько человек придет и каким будет расклад? Вот сейчас за 3 недели. А потом проверим.
Я думаю, что придет чуть больше людей.
Больше?
Больше, мне кажется, да. Придет чуть больше людей. Расклад будет... Я надеюсь, что Зеленский победит. Я надеюсь. Потому что если победит Порошенко, пол Украины встанет, уедет.
Леся, ваш расклад. Кто победит? Не на то, что вы надеетесь, а кто победит просто? И больше ли придет, или меньше?
Вот мне сложно отвечать, потому что я же сейчас мысленно я все взвешиваю, понимаете? И это будет очень сильно зависеть от того, как поведет себя
просто
сам Зеленский.
Просто скажите, кто победит, у нас совсем нет.
Ну, давайте так. Пусть победит Зеленский.
Питер, кто победит?
Я думаю, 60% Зеленский, 40% Петр Алексеевич, но эти 40% это очень серьезный.
Вы честный человек, Питер.
Ну, вот в общем, не знаю, как вот, поведут себя украинские избиратели, но в этом эфире второй тур закончился с перевесом в пользу Владимира Зеленского, буквально 100% количеством голосов. Мы на этом закончим прямой эфир из киевской студии «Радио Свобода». Я рада сообщить, что это был первый в истории наш московский эфир прямой из этой студии. Слава Богу, если он прошел хорошо, вы нас увидели. И до встречи уже из Москвы. До свидания.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.org.